Другие молодые ласточки были заняты своим делом.
«Они словно маленькие девочки или легкомысленные девушки безумолку болтали. Какое на ком платье? Кто лучше причесан? Чей шлейф длиннее?»
Мудрая ласточка прилетела и к ним сказала: «Думайте о Боге, о предстоящем вам далеком пути. Красота не спасет вас от гибели, коли случится с которой в море беда, погибнет вместе с красотою». Старые ласточки собирали молодых и приводили их в порядок, сколько было можно, особенно здоровых драчунов, которые были вовсе растрепаны. Затем все пропели молитву, и из несметных тысяч маленьких грудок вырвалось: «Прощай, Африка! Всего хорошего, прощай!» Солнце скрылось за тучами пернатых полчищ, и люди, бросив работу, смотрели на воздушное воинство и говорили: «Ласточки, ласточки летят домой!» Да, это был приятный путь, приятный по красоте мест, над которыми пролетали к морю, приятный и по множеству новых, сделанных всеми знакомств. Согласно приказанию вожаков, путники часто и долго отдыхали, и благодаря этому почти ни одна ласточка не чувствовала усталости. Наконец, вдали показалось море.
«Смирно! Остановиться!»
Послышался приказ. Многие хотели было, не останавливаясь, лететь дальше, но вожаки не допустили этого. Крылья требовали отдыха и нуждались в подкреплении молитвой. Вожаки осматривали и опрашивали свое воинство. У кого был хоть маленький ушиб или слегка помятое крыло, или какая-нибудь слабая болезнь, должны были заявить об этом. Все остальное общество будет их ждать, пока они не оправятся совсем. Одни заявили о своих повреждениях, другие, не обратив внимания на пустяки, промолчали, хотя в дороге и пустяк мог кончиться плохо. Иные ласточки были в другом непослушны. Когда они видели вокруг себя множество всякого рода мошкары, они не могли удержаться и хватали одну за другой. Предостережение мудрых ласточек, что только те будут в состоянии перелететь через море, кто может обуздать себя и сократить свои желания, не помогало этим. Оно входило у них в одно ухо и через другое выходило. За те немногие дни, что полчища их отдыхали на берегу моря, ласточки последнего сорта так растолстели и обленились, что где бы они ни садились, они тотчас засыпали. А если они еще не дремали, то непременно косились на мошкару. За самыми людными молитвенными собраниями они спали, и даже когда все пели, голоса их не были слышны. А если случалось, они и пели с другими, то все их мольбы касались только мошкары. Итак, во имя нашего Творца летим дальше. Пронеслось по становищу, и тысяча голосов снова закричали: «Прощай, Африка! Храни тебя Бог! Прощай, мы летим за море домой!» Домой раскатилось эхо. И вот Те глупыши, которые еще недавно на собрании у реки думали, что море пустяк, скоро убедились в том, что море величина громадная. Они долго летели и нигде не видели ничего, кроме воды, кроме одной беспредельной воды. Ноги и крылышки делались усталыми, головки начинали слабо опускаться, глаза искали, ах, как жадно они искали места отдохновения, но вожаки кричали только одно — лететь, лететь! Те, которые на берегу промолчали про свои ушибы и помятые крылья, падали теперь одна за другой в воду. Если случалось, падала туда здоровая, вода короткое время несла ее на себе, а потом птица поднималась и летела с новою силою. Но остальные не могли вспорхнуть, погружались в воду и тонули. Те же, что зажирели от излишней еды, стали отставать, сначала немного, а потом все более и более. Силы изменяли им. «Подождите нас, подождите!» кричали и молили они. Тщетно. Ответ вожаков был один. «Лететь! Лететь!» Иначе было нельзя, так как Бог каждой разумной птице дал столько силы в ее крылья, сколько было нужно для полета через море. С каждой новой минутой силы становились меньше, и птицы не могли задерживаться и ждать. Несчастные, непослушные существа. Там, на берегу, они не были в силах противостоять своей похоти, и теперь оказались слишком тяжелыми для полета. А следствием излишества было то, что тела их погибали в море. Вдобавок еще поднялась гроза, пошел дождь, началась буря, ласточки сотнями падали в море. Воздержанные, как более легкие и сильные, выгребались из волн, а из ожиревших не спаслась ни одна. За свою распущенность они погибли в страшной глубине, и никогда им больше не видать своих гнезд, никогда не вернуться в родные края. Когда ласточкам стало совсем уже плохо, они издали увидели корабль, и все кинулись туда, как только могли. О, что это была за радость! Матросы, правда, этим гостям не были рады. Но путешественники и дети, которые были на корабле, они пришли в восторг от милого щебетанья и поручали ласточкам привет на родину. После отдыха одних сели другие, там опять новые, пока не отдохнули все. Скоро новая гроза засверкала среди рядов слабых птичек, и ласточкам казалось: «Пропало все, мы все погибнем!» «Нет, мы уцелеем!» — кричали мудрые вожаки. «Верьте и молитесь, Господь вас подкрепит!» Тут вдруг передовой отряд закричал: «Земля! Земля!» и все птичье воинство возликовало. Птицы напрягли свои последние силы, и кроме тех, которые в самые последние мгновенья потеряли веру и надежду на помощь свыше, и которых до такой степени покинули силы, что они падали и погибали почти у берега Европы. Все остальные достигли земли и расположились на радостный и долгий покой. Когда они тут немного отдохнули и пришли в себя, они устроили опять собрание. Начали они его молитвой и ликующей песнью благодарения милостивому Творцу за неспосланное чудесное избавление. Затем им предстояли новый труд и новое важное совещание. До сих пор они летели все вместе, теперь приходилось разлучаться. Каждая ласточка должна была направиться на место своего рождения. Тут ведь были в стае ласточки из Англии, из Франции, Германии, России, Италии, Австрии, Венгрии и других стран. Сначала поделились по странам, потом по областям и, наконец, по городам и селениям. Перед разлукой все скопище благодарило своих вожаков, затем, простившись, полетели каждая стая в свою сторону. На лету они кричали одна другой: «Куда вы?»
«Мы в Петербург, а мы в Москву».
«Куда ваш путь?»
«В Рим».
«В Вологду».
«В Париж».
«Летите с Богом! Счастливый путь! Летите!» Так летели ласточки из Африки через широкое море, каждая в свой край, в свой город, в свое селенье, каждая в свое собственное гнездо. Они прилетели и в нашу деревню, под наши кровли, прилетели с громким ликованием, на что мы также с радостью отвечали: «Ах, ласточки прилетели! Скоро, значит, лето!» Вот так, дети, ласточки возвратились домой, закончил Мефодий. Так же ли и вы будете возвращаться домой? Или, быть может, вы думаете, что вы уже дома и что вы останетесь здесь на веки веков?
«О, нет!» — возразили дети постарше. «Мы ведь все должны умереть!»
«А что будет потом?»
«Потом в могилу!» — закричали одни. «На небо!» — сказали другие.
«Да, на небо, на нашу родину! Но как вы думаете, пойдете ли вы непременно на небо? Что делали ласточки ради этого?»
«Они молились, творили волю Божью». «Не, ели много мошек», — сказал один малютка.
«Так смотрите же, если кто хочет вернуться на горнюю родину, тот должен исполнять не свои желания, а волю Божью, и не делать того, что запрещено Богом. Мы ведь живем не для служения себе, а для служения Божьему делу на земле. Скажите мне евангельский стих, которому я вас учил.
Сын человеческий пришел не за тем, чтобы ему служили, а чтобы послужить другим. И еще сын человеческий пришел найти и спасти погибшего.
«Знаете ли вы, кто этот сын человеческий?» – спросил Мефодий.
«Да, это Господь Иисус!»
Закричали дети. «И кого он пришел спасти?»
«Нас! Конечно, нас!»
«Да, нас! Тебя, меня, твоих близких, наших врагов, все человечество! Он пришел, как я уже сказал, чтобы умереть на кресте
за всю нашу вину и преступление. И кто следует за Иисусом Христом в своей жизни, старается думать, чувствовать, поступать так, как тому учил Спаситель, тот получает спасение и не будет больше страдать за свои грехи. Это великая радость. Каждый верующий стремится на небо, как на свою первую родину, в свое родное гнездо. А теперь идите к своему делу. Ваш скот уже тревожится, и не забывайте, каким образом ласточки из далекой страны вернулись к себе на родину. Берегите себя и заметьте хорошенько, что им пришлось проделать далекий путь, который смогли осилить только благоразумные птицы. Прочие же, что смотрели легко на предстоящий перелет или совсем о нем не думали, все погибли в дороге и остались лежать на дне моря. Дети один за другим побежали на лужайку к своему скоту, а Мефодий и Симеон остались одни, погруженные в глубокую думу.
«Слушай, Мефодий, — сказал вдруг Симеон, — а это замечательная история, что ты тут говорил про ласточек. Ведь если это картина нашего возвращения домой на небо, то выходит, что все мы здесь, в нашем селении Градове, никогда не были на настоящей дороге».
«Ты так думаешь? А почему?»
И радостная улыбка пробежала по губам Мефодия. «Да потому что ласточки все начинали с благословения Божия и готовились молитвой к своему отлету. А мы в нашей Африке живем так, как будто мы действительно останемся здесь навеки. Мы ничего не начинаем и не кончаем молитвой. Да молитва к нашим делам, пожалуй, совсем и не подходит. Совсем другая музыка, по другим нотам мы в жизни играем».
«А какая тому причина? Разве Господь к нам менее благ, чем к маленьким птичкам? Разве Он не заслуживает того, чтобы мы Его ценили? Что, Он бессилен, что ли, помочь нам в наших праведных нуждах?
Не потому, а просто мы не думаем о нем, живем как кроты в потемках и не вспоминаем о свете».
«Знаешь, Симеон, ласточки перед своим полетом на родину устраивали совещание и общую молитву. Ждать здесь, у нас в Градове того же, чтобы вся наша деревня собралась вместе в общей молитве, отдаться Богу и просить Его дать им силы вынести вечное спасение души через море на берег, это, согласен я, сейчас было бы, пожалуй, преждевременно. Но скажи, пожалуйста, если этого ни разу не делала вся деревня сообща, то разве мы, например, с тобой вдвоем не могли бы это начать вот тут, сейчас же?»
«Здесь? Сейчас? Я думаю, что молиться следует в храме».
«Мы с тобой сейчас именно в храме, созданном не руками людей, а самим Богом. Бог везде, на всяком месте, и весь мир Его, Его чудесный храм. Думал ты это?»
«Да, это правда, но я не могу сейчас молиться. Я не знаю, о чем и как молиться».
«Стыдись! Ты не знаешь, что Богу сказать.
Дома с отцом и матерью ты же говоришь, и у тебя есть что им сказать. Тебе скучно, тяжело, если ты бы день-два промолчал с ними.
«Как же у тебя нет слов, нет мыслей для твоего небесного Отца! Посмотри кругом себя, загляни вглубь себя. Что у тебя есть доброго, хорошего, кто тебе дал? Что есть плохого, уродливого и грязного, кто тебя в силах лучше всех исправить, очистить, исцелить? Что тебе не хватает для полета через море жизни домой, на небо, откуда ты можешь получить наверняка? Все Бог, всегда Бог и всюду Бог, общий наш Небесный Отец, и тебе не о чем с Ним говорить? Ты не знаешь, как молиться? Неужели тебе не нужны указания пути на небо? Неужели тебе не нужны силы для устройства не нашей? Бог знает, какой жизни, а жизни праведной, радостной, настоящей, Божьей. Неужели, наконец, ты не чувствуешь своего внутреннего безобразия, не отыщешь своей скверной души, и тебе не хочется плакать об этом, каяться и просить прощения? Симеон молчал. Лицо его было задумчиво, глаза стали глубоки, в голове шла напряженная работа. Домой из лесу друзья вернулись довольно поздно. Погруженный в свои думы, Семен не заметил, как изменились его родители. Как радостна была мать и как необычно ласков был с ним отец. Он сел на крыльцо своего дома, смотрел на гнездо ласточки над сенями, на вылетающих и влетающих туда птичек, и в его ушах звенело: «Ласточки! Ласточки вернулись домой!» «Ах!» — вздохнул он из глубины души. «Это было каждый год, и я не понимал, что Господь посылает мне в каждой птичке животворное напоминание, что и мне также придется возвращаться в родное гнездо, в доме Небесного Отца, и что к этому путешествию следует тщательно готовиться. Путь человека к Богу далекий и людьми страшно запутанный, говорил ему Мефодий в лесу на прощанье. Нужна прежде всего Божья путеводная карта. Карта эта — Слово Божье, учение Иисуса Христа. Изучайте эту карту. Разбирайте шаг за шагом, слово за словом, мысль за мыслью, и в этом направлении идите сами и ведите, зовите за собой других. Симеон вспоминал эти слова Мефодия и подумал: это правильно, так только и можно в нашей жизни выбраться на верную дорогу. Беда лишь, что я ничего не знаю, с трудом разбираю буквы. Буду сначала сам изучать Божью карту Слова Христова, а когда хорошо пойму, тогда и другим разъясню. Старый еврей Давид сидел перед своей хижиной под развесистым ореховым деревом и бескровными тощими пальцами крошил сухой хлеб для своей собачонки. Бедный старик был одинок. У него во всем свете не было ни одного близкого человека, не было ничего дорогого. Правда, у него была избушка, клок сада, ореховое дерево
и скамья под ним. Но все это было не родное. Родина лежала далеко, а старый Давид был здесь пришельцем среди чужих и ни с кем не мог говорить на языке матери. Он здесь состарился в деревне, но свыкся с населением не более, чем где-нибудь и в другом месте. Ему было все равно, где коротать век. В деревне его ничто не удерживало. Люди пригляделись к нему, он к людям, но взаимной любви между ними не было. Да и как быть? Ведь он еврей. Когда он зимой лежал больным, соседи знали об этом, но к нему не заглянул ни один. Кому было какое дело до еврея? Только и заходил один, тоже пришелец в деревне. Он постоянно бывал и ухаживал за больным. Продолжает бывать и теперь, не сторонится старого еврея. За это старый Давид крайне благодарен ему. Из-за него со стариком случилось даже неожиданное. Старый еврей смотрел уже в могилу и давно думал, что его сердце умерло для людей. Но вдруг оно стало тлеть. Его согрел совсем чужой, сторонний юноша, и к тому же еще юноша-христианин. Сначала старый Давид с недоверием настоящего еврея, претерпевшего среди христиан много горьких обид, косо смотрел на необычные поступки пришельца, который появлялся подле него так внезапно, как неожиданно прорвавшийся луч света. Другие соседи не замечали никакой разницы между собою и работником Андрея. Но старый еврей видел большое различие. Он заметил это с той поры, как парень в первый раз принес ему воды из колодца, а затем остался в его жалкой каморке и говорил с ним так дружески, как будто он любил старого Давида, его, которого никто более не любил и кого покинули самые близкие люди. Одного боялся старый еврей за юношу. Нет ли в нем пороков и распущенности, которые были обычно в других парнях? Но нет, до сих пор в безупречном поведении Мефодия не видно было ни пятнышка. Парень не пил, не божился, знал заповеди Божьи и выполнял их изо дня в день. Старый еврей знал, что молодой христианин действительно любил всех людей. Он следил за ним тайком и убедился, что не было соседа, которому бы Мефодий не оказал какой-нибудь услуги. «Зимой, — рассказывал старый ночной сторож, — когда я со связкой дров за спиной возвращался из лесу, меня нагнали на лошади Андрей, и Мефодий тотчас соскочил с телеги, уступил мне свое место на сиденье, а сам подле телеги пошел пешком до своего жилища. А весной, когда пахали у Андрея, подле их поля была полоса старой злющей вдовы Просковьи, которую все боялись, потому что она бронилась самым ужасным образом. И Мефодий ей вспахал ее полосу. До той поры она ни от кого не видела добра. Добрый парень, пришедший в деревню со стороны, первый оказал ей услугу. Все это, конечно, были мелочи, что делал парень. Но что он мог еще больше, когда он был только простой работник? Одно несомненно, что если он замечал у людей какую-нибудь нужду, и если это было в его силах, он с любовью помогал им.
Словом, он делал все, что только мог.
Еврей следил, каким парень окажется как работник. Будет ли он надежным или малоспособным? И вот, Мефодий был здесь уже долгое время. И старый Давид видел, что зятья Андрея никогда не заботились и о его вещах так, как этот работник. В доме ли, по хозяйству, чуть он только замечал где-нибудь, что нужно улучшение, он сейчас заставлял хозяина исправить дело. Сам слуга Авраама, о котором говорится в Библии, не мог бы лучше служить своему господину, вернее, чем этот работник служил глупому мужику. Давид считал Андрея глупым. Старый еврей часто видел, как у мужика дело вместо того, чтобы идти вперед, шло назад. И Давид не думал его предупреждать. Что ему за дело до чужеверца? Он еврей, относился к мужику так же, как мужик к нему, к еврею. У Мефодия была другая голова. Еврей видел, что работник умнее своего хозяина. Но он, Давид, однако ни разу не слыхал, чтобы парень говорил об Андрее иначе, как с уважением и любовью. Нравственно парень был также совершенно чист. Он был молод, а у Андрачика была дочь, да у Петрача две. Общий колодец был как раз под окном еврея, и Давид следил, не приметит ли он за парнем чего-нибудь такого, что бывает обыкновенно среди молодежи, и что парни считают веселой шуткою или шалостью. Старик часто видел, как все три девушки приходили к колодцу, и как парень доставал им воды. Девушки улыбались ему, а он, как брат, улыбался им. Старый еврей невольно сравнивал парня с Иосифом в Египте, на что дочери Петрача были распущены, но и они, благодаря Мефодию, стали держать себя благопристойнее, особенно с того времени, как тот начал ходить к Симеону. Все это очень и очень располагало Давида к парню, и потому, когда на прошлой неделе Мефодий опять зашел к нему, старый еврей очень обрадовался. Он чувствовал себя в долгу у Мефодия и хотел хоть чем-нибудь выразить свою любовь к молодому человеку. Теперь парень пришел сам, чтобы просить его об одной услуге – поучить Симеона счету и торговому делу. Кажется, никому в мире Давид из любви не оказал бы никакой услуги. Но так как его об этом просил Мефодий, то он охотно и дружески обещал, только спросил: «Чего ты хлопочешь о своем соседе? Что тебе за дело? У него есть родители и родные, они могли бы сами позаботиться о Симеоне». В ответ на это резкое слово старый Давид ждал, что Мефодий станет обвинять старика Петрача. Но вышло не так. Работник спокойно сказал: «Знаешь что, сосед, Иисус Христос учил: люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Если бы, например, беспомощен и слаб был я, мне было бы очень дорого, чтобы кто-нибудь позаботился обо мне.
То же самое я думаю про Симеона. Родители, конечно, его любят, но если они не умели ему помочь, что же делать? Я же знаю, как ему можно облегчить жизнь. Бог дал мне добрую мысль, и я полагаю, что я обязан эту мысль обратить в дело.
Давид согласился.
Все, что говорил и делал парень, старику нравилось и казалось правильным. Одного не выносил старый еврей. Зачем Мефодий лез к нему постоянно со своим Иисусом Христом? Работник постоянно говорил ему про Иисуса Христа. При каждом чтении книг Ветхого Завета ссылался на Иисуса Христа, и всякий свой разговор обязательно оканчивал словами: «Спаситель любит вас». Старый Давид не хотел бы и думать об этих разговорах. Если бы он мог их выкинуть из головы, он бы никогда и не вспоминал о них. Он сердился на себя. Зачем он позволил парню читать истории о том, кто был сын Девы Марии? Кто должен был сокрушить голову змея греха? Кто был семенем Авраама и сыном Давида? Кто взял на себя грехи всего мира и кто назывался Мессия? В устах Мефодия его религия была прекрасна. Это была действительно любовь. Она проникла в озлобленное обидами сердце старого еврея, как целебный бальзам. Начни Давиду кто-нибудь раньше говорить об учении Иисуса Христа, он только презрительно посмеялся бы, потому что никто из тех, которые жили около него и которые называли себя христианами, не жили по учению Христа. Они бронились, божились, дрались, совершали убийства и воровали, таскались по судам и не прощали друг другу. Они ходили в храмы и не исполняли ничего того, о чем им там проповедовали. Было два храма – католический и евангелический. И христиане взаимно не признавали эти храмы, презирали вероисповедание и учение друг друга и при всем том считали себя верующими в того, кто проповедовал им любовь и милосердие. Старый Давид с ненавистью бы посмеялся, если бы кто-нибудь из них пришел к нему и стал бы ему излагать учение Иисуса Христа. Он сравнил бы их жизнь с их исповеданием. Но это милый, пришлый молодой парень жил именно так, как требовала его вера. Он любил Христа и исполнял его учение. Давид знал это подлинно. А если это могло быть с одним, то разве другие могли бы делать то же? Почему же между этим одним и остальными такая разница? Старик думал про себя. Другой никто не мог бы ему ответить на этот вопрос.
«Добрый вечер!»
раздалось недалеко от него. Он оглянулся. Перед ним стоял парень, о котором он только что думал и которого он не надеялся скоро увидеть у себя.
«Я думал, что мне не скоро удастся навестить вас, сосед».
«И я полагал, что ты теперь долго не придешь».
По морщинистому лицу старика пробежал светлый луч, и он любезно подвинулся на скамье.
«Садись, я хочу знать, что ты делал у Петрача и что у тебя там вышло».
Мефодий сел и рассказал.
Кто знает, в раздумье кивал старый еврей головой. Не изменится ли дело по-другому?
Я надеюсь на лучшее. Я молился, чтобы дело увенчалось успехом, и верю, что молитва будет услышана.
Так поговорили они с минуту, и старик затем сам стал делать планы. Каким образом Петрач лучше мог бы приняться за дело? В старом дельце заговорило сердце.
«Сосед, — сказал тогда удивленно Мефодий, — если вы знали, как в этом месте может пойти торговля, почему же вы тогда сами не начинали ее? Что за охота вам было возиться с тряпьем?»
Парень взял руки старика и дружески глядел ему в лицо, которое вдруг затуманилось глубокой скорбью.
«Ты говоришь, почему я не завел торговли? А я тебя спрошу, к чему и как мне было это сделать? Для чего и для кого было хлопотать? Я одинок, как дерево в пустыне. Немножко работы, дела, чтобы прокормиться, и довольно. Без занятия в моем одиночестве и при моем горе я бы умер. Вот я и делал, что мог. Но зачем ты мне все это напомнил?»
Старик резко вырвал свои руки, закрыл ими лицо и оперся локтями на колено. С минуту сидел он так, согнувшись, совсем придавленный горечью воспоминания. Мефодий глядел на него с невыразимым участием и сожалением. Потом обнял его и прижал его старую седую голову к своей груди. Старый Давид давно уже не встречал ни у кого сожаления, давно не знал отрады быть кому-нибудь дорогим.
Когда-то, пока он был еще молод, он знал счастье встреченной любви. Но потом, когда счастье отлетело, и отлетело навсегда, когда он страстно, но тщетно простирал руки в пустоту, тогда он стал давить свое сердце и давил до тех пор, пока всякое чувство человечности, вера в людей не исчезли из него. Ему казалось, что сердце его окаменело. Но в действительности это был не камень, а только лед. И этот лед тотчас стал таять, как только его пригрело солнцем любви. Старик затрепетал в объятиях Мефодия, словно буря потрясла старое дерево. Горячие рыдания вырвались из его груди, и после долгих лет первые слезы потекли по морщинистым щекам. Мефодий не останавливал плача старика. Он прижал свою молодую голову к седой голове Давида. Глаза его были влажные, и так как руки плачущего не закрывали боли его лица, то он вытирал ему слезы со щек и с глаз.